Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете «Светлое радио», «Радио Веры», и сегодня очень особенный вечер у нас здесь в студии, в частности. Потому что именно в эти самые минуты, Олечка, поправь меня, если я не прав, начинается главный праздник. Светлое Христово воскресенье, Пасха, к которой мы шли долгие-долгие недели, месяцы, да, собственно, весь год, наверное, шли. А
да,
некоторые и всю жизнь.
Люди живут от Пасхи до Пасхи.
Протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников, отец 9 детей, Александр Ананьев. Да, ну и Алла Митрофанова, и мы тут в студии как раз, да, в предвкушении пасхальной ночи. Единственное, что, Саш, ты говоришь, вот поправь меня, отец Максим, лучше, наверное, к вам этот вопрос. А в эти минуты действительно уже что-то в храме начинается? Или пока еще рановато?
Ну, храм храму рознь, вот, но вообще-то по большому счету, после того, как сегодня закончилось утром богослужение Великой Субботы, по церковному уставу расхода, то есть по домам, не положено. В практике мы, конечно, пошли по домам, чтобы потом снова собраться в храме. Но вообще-то мы должны были оставаться в храме в ожидании Пасхи, наслаждаясь чтением апостола.
А если есть такая возможность и желание, можно остаться в храме?
Да, можно. Конечно, можно. Собственно, ну, практика нашей жизни такова, что да, нам нужно пойти, нам нужно приготовить что-то к Пасхе, нам нужно еще много всяких дел переделать.
Поспать, может быть, хоть полчаса.
Поспать хоть полчаса, да. Я всегда стараюсь тоже вот сегодня днем поспать, потому что впереди долгая ночь. Но еще раз говорю, по духу, собственно, после окончания субботнего богослужения начинается такое вот, не хочу разбрасываться высокими словами, торжественное, напряженное ожидание Пасхи. Конечно, белые облачения, в которые мы переоблачились сегодня с утра, еще не являются пасхальными, но все равно они уже вот как бы изменили наше настроение, уже изменили наше состояние. Мы уже, вот это вот преддверие Пасхи, знаете, как вот рассвет еще не совсем предрассветное состояние, когда уже просветлело, но солнце еще не взошло. Вот примерно вот это сейчас происходит, и вот в ожидании Пасхи.
Я очень хорошо помню свою первую Пасху, настоящему проведенную, прочувствованную, отпразднованную. Тем более, что она была недавно, всего лишь год назад. Еще по дороге в храм Алечка мне говорила: вот обрати внимание, сколько будет детей. И действительно, там просто десятки детских голосов, вот от самых маленьких до там каких-то подростков, вопили с каким-то счастьем: «Воистину воскресе!» И просто весь храм был наполнен детьми.
Это правда. Мы в Татьянинский храм ходили, и надеюсь, что в этом году тоже там будем. И детей действительно много. Но мы, собственно, хотели поговорить сегодня, отец Максим, не во всех храмах, так как в Татьянинском, достаточно места для того, чтобы выйти с ребенком во время службы, где-то его там уложить, чтобы он подремал, отдохнул и так далее. И, в общем, нередко в храмах можно наблюдать такую картину, что вот во время крестного хода дети такие действительно в приподнятом настроении: «Воистину воскресе!» отвечают они на возглас священника. Вот, потом они очень так торжественно вместе с родителями во время службы стоят, потом они уже так с ноги на ноги, на ногу переминаются, потом они уже норовят куда-то присесть, а лучше прилечь. И вот к концу божественной литургии пасхальной,
Три часа все-таки,
да,
конечно.
Детей можно увидеть, и это ночь, да, конечно,
ну, конечно.
Можно увидеть уже где угодно, там, на подоконнике, под столом, на стуле, под стулом.
Ну, по-моему, это здорово.
Когда дети в храме вот так вот ночью...
Ну, почему нет? Вы знаете, я помню, значит, у меня матушка брала с собой детскую коляску до тех пор, пока там ребенку, младшей моей дочери, там лет 7 не исполнилось. То есть, понятно, она в жизни в этой коляске не ездила, но если ее разложить и куда-то там, вот действительно в уголочке ребенка можно притулить, там, не знаю, на куртку, там еще на что-то, это совершенно нормально.
Да?
Вы знаете,
то есть вы всех,
этом...
девятерых детей, всех...
В принципе, так нет, вот. Ну, знаете, как дети же, они же постепенно, кто-то уже повзрослее. Это же не то, что у меня 9 младенцев оказывалось на руках. Но вообще, вот вы упомянули, что не во всех храмах, как в Татьянинском. Мне кажется, в последнее время ситуация по возможности меняется, и я тут даже как-то встретил список так называемых child-friendly храмов,
ух ты,
где можно как-то с детьми попасть. То есть вот и даже я почему я встретил, потому что наш храм тоже попал. Это не реклама отнюдь, а просто что у нас есть небольшая комнатка, где ведется трансляция тут же богослужений, при этом дети могут там сесть, поиграть, поспать в конце концов. Это происходит не только в пасхальную ночь, но и, собственно, за каждым богослужением. Вот, и это очень здорово. Мне кажется, что вот если это есть, чтобы ребенок действительно там, когда ему надо хоть чуть-чуть расслабиться, не в пространстве храма оказывался, а чуть-чуть где-то рядышком.
Вопрос неуместный. Я уже даже сам знаю, что он неуместный. Child-friendly храмы, я понял, а adults-only храмы есть?
Ну, по необходимости так получается. Это же просто не везде возможность. Все зависит. Это же не то, что вот где-то хороший настоятель, и он устроил вот так, а где-то настоятель не очень хороший, или там, ну, я, и он устроил по-другому. Ну, к сожалению, не везде и не всегда есть такая возможность. Тот же Татьянинский храм или там храм при Третьяковской галерее, чем они хороши? То, что там есть вообще большое пространство, там есть какая-то лестница, там есть гардероб, там есть громадный зал рядом.
Есть где раздеться, где попасть. Раздеться,
да, это, в общем, здорово. Это здорово, когда такая возможность есть.
В Татьянинском храме они еще сохранили там какую-то атмосферу такого живого, молодого творчества.
Ну, знаете, вот мне супруга моя постоянно жалуется на то, что вот когда сейчас младшая дочка, что она не очень любит ходить в храм, и она все время находит возможность в эту комнату убежать и там типа с малышами поиграть. Вот, поэтому тут тоже вот такой разумный должен быть баланс, чтобы это было, но не просто там скинули детей. Вот, знаете, как приходишь куда-нибудь в большой торговый центр, там детская комната с шариками. Скинул туда
и
ребенка, а сам пошел. И аниматоры, да.
Отец Максим, с местом разобрались. Давайте теперь разберемся с уместностью. Литургия — это общее дело. И если ты приходишь на литургию, ты понимаешь, зачем ты на нее приходишь. Ты становишься частью общего дела. И полноценным не просто зрителем. И ты не просто пришел, ты участвуешь в ней. Дети, понятно, не могут в той же степени, что и взрослые, участвовать в ней, быть ее частью. Насколько уместно в таком случае то, что дети находятся в этот момент в храме?
Ну, во-первых, не все дети не могут. Во-вторых, не все взрослые могут. У нас, к сожалению и к счастью, нет такого приборчика, который мог бы измерить степень нашего участия в богослужении. Знаете, вот наиболее частый грех, который я слышу как священник на исповеди, это то, что я вот рассеиваюсь мыслями на молитве во время богослужения, что я вот стою на службе, а мысли мои где-то далеко, я думаю о чем угодно, только не о происходящем в храме. Поверьте, это действительно этот грех, который называет практически каждый человек. Кто-то вообще осознает его как один из главнейших, у кого-то он между делом проходит, но я думаю, каждый из нас в себе это замечает. Другой вопрос, что мы уже хорошо дрессированы, и мы, значит, знаем, как себя вести. А ребенку еще только предстоит освоить правила приличия, как правильно делать книксон или еще что-нибудь, вот, как стоять, как уши держать. И мне кажется, здесь совершенно неуместно. Понятно, что мы живем в обществе, и это общество не может вообще существовать, если не будут выработаны определенные нормы и правила, в том числе и просто поведение. Поэтому, конечно, к детям это относится. Если ребенок бегает с воплями по храму, роняя подсвечники, это совершенно недопустимо. Если ребенок действительно реально мешает своим поведением молящимся и священнику в алтаре, то это требует определенных организационных выводов. Но при этом тут надо проявлять такую, как бы, знаете, разумную, там, я не знаю, разумную что. Просто разумность надо проявлять, понимая, что, знаете, в разных храмах и взрослые ведут себя по-разному. Вот в некоторых храмах, и наш храм относится к их числу, по большей части люди стоят и молятся. И во время богослужения вообще не принято проходить и ставить свечки к иконам. Если кто-то вот зашел и поставил, ну, не то, что на него будут какие-то неодобрительные там взгляды, вот, но это какое-то исключение. Что кто-то, люди стоят и молятся. А в некоторых храмах происходит непрерывное движение. Люди заходят, ставят свечи, уходят, что-то пишут. И, собственно, какая-то небольшая группа прихожан где-нибудь стоит и молится, а в остальном это какая-то движуха такая почти вокзальная.
Вы имеете в виду какие-то храмы, которые стали предметом туристического
интереса? Например, или вот такое, это было достаточно распространено, вот я застал еще этот период, советское время, когда храмов было немного, и на большие праздники люди, ну, не было у людей привычки такого, не было понимания, воспитания, что в храм ты должен прийти на службу и помолиться. И люди приходили в храм, ставили свечи, уходили, что-то разговаривали, спрашивали. Я помню свою первую Пасху в храме Успения в Гончарах еще при советской власти. И меня действительно поразило, что вот идет непрерывное движение. То есть движение не закончилось крестным ходом, как сейчас. Вошли в храм, встали, молимся, поем, участвуем, непрерывно входят, выходят. Священника вообще не слышно. Что это значит? Не служить такую, вообще не служить сюда? Нет, конечно, надо воспитывать и взрослых в том числе. Так же, как то, что мы сейчас говорим про детей, надо воспитывать детей.
Ну, кстати, про воспитание детей, может быть, действительно здесь порой нам, взрослым, с себя бы полезно начать.
Причем ты обратил внимание, отец Максим, так элегантно, изящно слову «воспитывать» предпочел слово «дрессировать».
Да, я обратила внимание, мне это понравилось. Но вместе с тем, вы знаете, мне кажется, вот в этом процессе воспитания очень важен момент, есть это слово, которое сейчас все популярнее становится, осознанность, особенно психологи часто употребляют. Мне кажется, что применительно к богослужебной жизни оно как раз тоже актуальность свою имеет.
Крайне важно.
И если мы о детях говорим, то важно, чтобы ребенок тоже осознавал, что в храме происходит. И вот смотрите, вот у нас сейчас есть еще там, ну, несколько часов до начала пасхальной службы, там, сначала за утреннее, да, потом вот пасхальная литургия, все это так красиво, там и крестный ход и так далее. Нужно ли ребенку объяснять, что в храме сегодня будет происходить? Или он, ну, в силу того, что дети – существа более, ну, чувствительные, наверное, чем взрослые в целом ряде ситуаций, сами что-то поймут. Да.
Не-не-не, обязательно нужно объяснять. Вы знаете, даже сейчас появилась целая серия замечательных публикаций на разных площадках, в разных ресурсах. Я могу только двух авторов назвать. Это Анна Сапрыкина, Мария Медведева, которые регулярно пишут о том, как с детьми готовить к праздникам, причем эти их статьи собирают там колоссальное количество просмотров, идет активнейшее обсуждение, причем как на позитиве, так и с критикой, поэтому мне кажется, это очень здорово, когда, как бы, когда родители осознанно. Другой вопрос, что если вам осталось до начала крестного хода полчаса, вот, или вы сейчас услышите наш разговор на радио Вере и решите разбудить срочно ребенка, который спит перед пасхальной службой, и что-то ему там рассказать, у вас мало что получится. Вот, это надо делать спокойно, заранее, не торопясь, точно так же, как мы готовились к Пасхе Великим постом, точно так же и, собственно, с детьми нужно готовиться. Ну, почти поздно. Ну,
а
как
что?
Бы никогда
а
не
почти?
Поздно, знаете, никогда не поздно. Вот человек приходит вообще нулевый в храм, слышит «Христос воскресе», и это проповедь, которая доходит до самой глубины его сердца.
Вот согласна.
Вот, без всякой предварительной подготовки, ничего не зная, сейчас, правда, я, и людей таких, наверное, нету. Кто-то где-то что-то как-то слышал, знает, это, в общем, да даже и когда ничего и никогда не слышал. Вы знаете, я встречал массу людей, которые вот действительно попадали в храм, и особенно на пасхальную службу, да даже и на простую. И это настолько неизгладимый след оставляло в их душах, гораздо больше, чем наш осознанный, осмысленный. Mm-hmm. Вот. То есть мы-то уже такие, знаете, заезженные, циничные, и нас попробуй вообще как-то доковыряйся там до нашей души. А здесь вот люди попадают, и дети, тем более, конечно, все это работает. И поэтому даже если вы просто с ребенком, тут только важно на позитиве. Если мы говорим про праздник, чтобы это не было, что его бедного подняли среди ночи, заставили куда-то идти, он плачет, его там пинками куда-то гонит, и говорит, ты что? Это же Пасха, ты должен радоваться, ты что, не понимаешь?
Не
вот. То есть, чтобы не так.
В разговоре с одним мудрым человеком я услышал одну очень правильную вещь. Никогда не навязывай никому своих взглядов и убеждений сам, но если тебе задают вопрос, будь готов на него ответить максимально полно и с максимальной радостью.
Это вы же процитировали апостола Петра из его послания, ну, только своими словами.
Своими словами,
он как это часто говорится. Как вы сказали.
Это имеет отношение к детям? Надо дождаться, пока они начнут задавать вопросы. Или же надо сказать так: Вася, сядь, я тебе сейчас расскажу одну очень важную вещь. И постарайся не баловаться, пока я тебе буду
вообще рассказать. Если у вас возникает ощущение, что вам надо сесть и поговорить с Васей, значит, вы уже очень много чего упустили. Вот. И да, в этой ситуации надо, видимо, сесть и поговорить, и, возможно, вы что-то еще сможете поправить. Все-таки в большинстве случаев, знаете, как в свое время для меня, для моего такого религиозного становления и воспитания очень большое значение имела книга известного физика немецкого Вернера Хайзенберга, вот, или Гейзенберга, как это говорится в нашем произношении, который назывался «Шаги за горизонт», где он рассказывал о своем представлении о мире, о вере, о науке. И вот у него там есть такая фраза замечательная. Он говорит, что меня воспитывал свет из-под двери кабинета моего отца. Я помню, как это, я тогда еще в 80-х это прочитал, как это меня поразило. Вот. И потом я просто действительно понял, что мы воспитываем наших детей нашей жизнью. Вот. У них по ходу возникают вопросы маленькие. Не то, что ты говоришь, давай сядем и поговорим. Они видят, как вы реагируете. Если вы молитесь дома самостоятельно, отдельно, и с ними, у них не возник... их не надо специально учить молитве. Это просто вот естественно возникает. Если вы дома читаете Евангелие, это тоже для них совершенно естественно. Если вы ходите в храм по воскресеньям и исповедуетесь сами, и стоите, и молитесь, и радуетесь, это все, они впитают это так же естественно, как просто ваши все остальные представления о жизни. Конечно, когда они вырастут, когда они войдут в переходный возраст, у них возникнут вопросы, они будут протестовать против того, что им будет казаться неправдой или лицемерием, вот, и на эти вопросы придется отвечать. Вот, иногда вам придется сказать: так, сядь, мне надо с тобой серьезно поговорить. Вот, но еще раз говорю, вот каждый раз, когда это происходит, это свидетельство о том, что у нас что-то где-то не очень получилось до этого.
Семейный час на радио «Вера».
Мы продолжаем разговор за семейным столом в студии «Радио Вера», «Светлого радио», накануне большого праздника Светлой Пасхи. В студии Алла Митрофанова, Александр Ананьев, и вместе с протоиереем Максимом Первозванским, клириком Московского храма сорокамучеников Севастийских Спасской Слободе.
Отцом девятерых детей, это
и
важно.
И четырех внуков. Шестой на подходе.
Шестой на подходе.
Да, вы уж простите, мы вас тут выдали, отец Максим.
Заложили.
Вот, заложили, да. Мы говорим о том, как воспитывать детей, и неизбежно пришли к тому, что воспитывать надо самих себя, а дети уж будут брать с нас пример.
Хотим мы этого или не хотим?
Вы знаете, здесь тогда возникает такой очень тоже тонкий момент. Все-таки Пасха — это такой праздник, праздник праздников, и в храмах будет звучать послание Иоанна Златоуста, где он говорит: приходите все, постившиеся, не постившиеся, те, кто готовились, кто не готовились, кто просто мимо проходили. Все приходите, Господь всех ждет, на всех всего хватит, да, главное, вот окажитесь здесь и разделите эту радость. И Пасха — это традиционно один из тех дней, когда в храмах оказываются люди, может быть, кстати, среди наших слушателей сейчас есть такие, кто... нечастый гость в храме, но на Пасху, вот это, что называется, святое, обязательно в храм нужно прийти. И, ну, как правило, вот крестный ход — это особенно такое тоже действие, да, это движение, это радость, это вот огни, хоругви пасхальные, и вот это праздничные возгласы, когда люди начинают друг друга поздравлять. И вот, вот если люди, допустим, не церковные, оказываются в этот момент, допустим, даже и вместе с детьми в храме, ну, хорошо это или плохо? Приходить или не приходить? Или все-таки вот мы не готовились, поэтому сейчас нам туда не надо?
Да почему? Нет, конечно. Конечно, приходить. Вопрос в том, к чему вы готовы окажетесь, это да. Но, знаете, вот сейчас мне сложно о каких-то вещах судить, потому что я служу в храме, где уже за многие годы и даже уже десятилетия сложились определенные традиции. Храм мой находится в центре Москвы, а не в спальном районе где-нибудь. Или, и поэтому у нас почти нету так называемых захожан. Но я прекрасно помню и знаю, что в других храмах действительно в храм приходят люди, которые вообще в храм не ходят. Они, это в советское время вообще такое развлечение было, поглазеть на крестный ход.
Но сейчас это вот, уже иначе.
Именно поэтому и забивали его дискотеками, там устраивали какую-нибудь трансляцию по телевизору. Я помню, Бонни-М тогда совершенно бесплатно, значит, выступала ночью по телевидению, полный концерт, вместо того, чтобы люди не пошли на крестный ход, еще что-нибудь. Вот. И все равно таких людей бывает вот в других местах достаточно много, когда люди просто пошли на крестный ход, прошли, зашли в храм, значит, услышали «Христос воскресе», постояли 10 минут, порадовались или... Они даже, может, и не порадовались, они просто поглазели. Вот. Но это все равно здорово. Это все равно оставляет след в душе, это все равно помнится. Вот вы знаете, для меня это феномен, который... Я вообще очень рациональный человек, и я стараюсь никогда не привлекать высокие слова и божественные термины, когда можно объяснить что-то, не прибегая к этому. Вот. И вот тут я как раз в тупике в таком нахожусь, потому что каждый раз, когда я множество таких случаев знаю в моей жизни, в жизни других людей, когда человек, вот неверующий, не знающий, не открывает Библию, например, и читает что-то, или просто полистает, закрывает, и потом почему-то помнит об этом. И, я не знаю, годами, десятилетиями он помнит, как он вот ему попалась в руки Библия, он ее открыл, и, значит, что-то такое, вроде, и потом закрыл, и никуда не пошел, или услышал там какое-то песнопение церковное, или попал в храм, не знаю, на экскурсию, вот он там по Золотому кольцу, или еще где-нибудь, и это, вот это настолько действует нерационально на сердце человека, что даже в тот момент, когда с ним это происходит, он ничего особенного не испытывает. Знаете, я помню свое первое посещение Новоспасского монастыря. Я такой циничный молодой человек, а монастырь еще не был передан церкви. Он находился в крайнем запустении, просто мы жили рядышком. И мы зашли на территорию, территория охранялась. Я отправил свою будущую супругу отвлекать сторожа, она такая миловидная была девушка, разговорами, а сам пролез там куда-то и попал в галерею, где почему-то пахло кошачьей мочой. И я пережил там одно из сильнейших своих религиозных впечатлений всей моей жизни, хотя ничего не происходило. И я, по сути дела, не верил в Бога в тот момент, я просто вот интересно было, мы там мимо проходили. Дай, думаю, посмотрю. Поэтому, конечно, надо заходить. Если вас чего-то туда тянет, идите. Вот. А уж чего вы там сможете в тот момент испытать? Через 10 лет вам что-то вспомнится. Господь, все-таки храм – это место Бога. Тем более, если Христос воскрес.
Можно ли вот в такой крестный ход, если, допустим, родители сами нечастые гости в церкви, брать с собой детей?
Нужно.
Да? Нужно?
Нужно, конечно. Дайте им свечку. Значит, мы же крестным ходом... Это ночь, значит... Песнопение, колокольный звон, значит, тишина при этом такая вокруг, вот помимо этого, и этот ребенок идет со свечкой, крестным ходом, это он может вообще ничего не знать, и вы даже ему ничего говорить не будете, а это все равно для него окажется настоящим религиозным переживанием.
А если он потом будет задавать вопросы?
Ответьте.
А родители в такой ситуации, что, может быть, сами не знают?
Ну,
как
наверное,
быть?
Знают. Очень хороший повод разобраться. Ничего, понимаете, ребенок по большому счету, не может спросить чего-то прям уж очень сложного. Он может спросить сложное не с точки зрения информации, а с точки зрения понимания жизни, там, не знаю, про Бога. А вот с точки зрения того, что вот там происходит, ничего сложного нет. И Википедия вам в помощь, а еще лучше замечательный сайт азбука.ру, которому я всегда отправляю, который является такой вот универсальной православной энциклопедией, где все есть.
Алечка мне рассказывала, что в некоторых храмах есть традиция устраивать специально. Вот я не знаю, специально или не специально, для родителей с маленькими детьми, которые не могли попасть на ночную литургию праздничную, утреннюю, специальную, как она называет, детскую пасхальную литургию.
Ну, в общем, это правда. Дело в том, что в некоторых храмах ее так называют, я встречал тоже такое, но по большому счету это старинная традиция, когда кроме ночной службы служится в храме еще, в некоторых храмах аж три служится служба. Ранее,
ничего
там,
себе.
Допустим, в 7, и потом еще в 10. Ну, как вот в обычном храме служится, угу. Две литургии, где если там, допустим, в 7 и в 10.
Ранее
так
и поздние.
Тут ночная... раннее и позднее. И совершенно естественно, что большинство бабушек, вот у нас большинство бабушек, они не попадут, естественно, на ночную службу или там попадут, но не смогут всю ее отстоять или еще что-нибудь. Ну как? Ну, естественно,
метро закрывается.
Дети то же самое. Большинство детей, они ведь как? Они тоже, вот если это маленькие дети, они не могут отстоять не то, что ночную службу, они полную литургию обычную-то отстоять не могут. Их привозят там к Херувимской, например. А некоторых особо шустрых и шумных вообще котче наш привозит, поэтому действительно во многих храмах служится еще потом служба пасхальная утром, там, может быть, даже где-то и две служится, и вполне уместно, если такая возможность есть, вы можете, как вот, я знаю людей, которые идут ночью на крестный ход, там стоят утреннюю, на литургию не остаются, едут домой спать, а потом приезжают на позднюю.
Вместе с детьми.
Да, мне это не очень нравится, могу сказать, почему, потому, ну, как не нравится, мне лично, не то, что за них не нравится, потому что все-таки Пасха пришла, хочется разговеться. Хочется сесть за пасхальный стол, а тут, значит, надо терпеть и ждать до тех пор, пока, да, ты уже потом. Вот в этом поэтому есть такой как бы момент. Я хорошо помню свою первую Пасху, когда меня после, значит, пасхальной заутренней отправили сначала на исповедь, а потом, вот я только был рукоположен в Великую Субботу, и потом сказали, что ты будешь служить позднюю. И все, значит, во главе с патриархом пошли разговляться, а я где-то на клиросе лег на двух стульчиках спать в ожидании того, что мне еще потом в 10 только начинать служить литургию. Не то, что это какое-то, это здорово, все равно, ну как кому-ка, ну вот хочется прям ночью, конечно, за пасхальный стол сесть.
Мы вернемся к нашему разговору ровно через минуту, это семейный час на радио «Вера», и мы сегодня говорим о том, как подарить нашим самым маленьким детям наш самый большой праздник.
Семейный час на радио «Вера».